состояние в 27 миллиардов.
С новостями вас знакомит Анна Букина. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня ожидается плюс 10 градусов, переменная облачность без осадков. А в Санкт-Петербурге плюс 16, тоже переменная облачность и также без дождя. Сегодня четверг, 23 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот некоторые темы ближайшего часа. Защитникам подмосковного Химкинского леса предъявили счет на 8 миллионов рублей. Москва собирается принять свой закон о градостроительном проектировании. Защитники исторической застройки говорят, что власти с этим сильно опоздали. Накануне Государственная Дума приступила к рассмотрению президентского проекта закона о безопасности. Этот закон призван заменить аналогичный нормативный акт от 1992 года. Законопроект о безопасности содержит основные принципы обеспечения безопасности государства во всех сферах, от военной, экономической до экологической и социальной. Считаете ли вы, что живете в безопасной стране? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Оставляйте комментарии на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Считаете ли вы, что живете в безопасной стране? С таким же вопросом наш корреспондент в городе Снежинске, Челябинской области, Арина Муратова, обращалась к прохожим на улицах города.
Если считать наш город, мне кажется, безопаснее. А вообще нет сейчас такой безопасности, как это было 10-20 лет тому назад.
Нет, вот это единое голосование за какую-то одну партию, оно всегда ведет к тому, что законы начинают играть не в сторону населения, а в сторону власть имущих. Вот сейчас мы пожинаем плоды. У нас самая популярная тема была пожара. По всей России мы горим, а наши соседи, например, Беларуси, пожаров не было. А в России всю лесную охрану полностью практически ликвидировали. Сегодня службы разделили. Мы получаем результат сегодня.
Безопасности никто в наше время вообще жить не может, потому что очень много всяких случайных стечений обстоятельств, несчастных случаев. Но, по крайней мере, политика нашего правительства на данный момент меня устраивает. Какими-то сподвижками в лучшую сторону.
Не, ну, естественно, ни Конго и ни Никарагуа, но бывает так, что вечером на улицу стараешься не выходить. То есть, да, я ощущаю себя безопасно, но для этого надо прилагать какие-то усилия. Не ходить по темным переулкам, не нарываться на гопников, предвидеть появление опасности и стараться с ней разминуться.
Если смотреть безопасность как информационную, то не считаю, поскольку телевизор очень большое влияние оказывает на наше сознание, и те же дети, насмотревшись всяких боевиков и наигравшись в виртуальные игры, потом ведут себя на улице соответствующим образом. Еще одна большая проблема – это проблема формирования наркозависимого поведения наших детей. Хотя наш город является закрытым, но пути проникновения психоактивных веществ в город имеют место быть. Проживаем рядом с городом Екатеринбургом, который занимает первое место по ВИЧ-СПИДу, а наши студенты обучаются в вузах этого города, то эта проблема, она у нас тоже стоит.
Я считаю, что я не живу в безопасной стране, потому что безопасность нужна даже, может быть, не то, что там, скажем, уличных хулиганов, еще каких-то проблем. Здесь-то, может быть, уже стало лучше. А именно вот от бесправия какого-то, чиновников, от их действий, что хотят, то и делают.
В своем городе я безопасная, а когда выезжаю, криминала я боюсь. Все время настороженно себя чувствую. А в нашем городе все хорошо, я ничего не боюсь.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, считают ли они, что живут в безопасной стране. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Савеловском суде Москвы начинается процесс по иску производственного объединения «Теплотехник» к защитникам Химкинского леса. Компания-подрядчик, производившая вырубку леса под строительство дороги Москва-Санкт-Петербург, намерена взыскать с экологов в качестве компенсации 8 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценили истцы простой техники во время летних акций протеста экологов, а также расходы на охрану и судебные издержки. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Компания «Теплотехник», которая выступает подрядчиком в строительстве автострады Москва-Петербург через Химкинский лес, обратилась в суд с исковым заявлением еще 12 августа. Но рассмотрение этого вопроса начнется только сегодня. Суть претензий «Теплотехника» заключается в следующем. Истец требует взыскать убытки с группы граждан, препятствовавших компании в проведении работ по государственному контракту. В компании «Теплотехник» от комментариев по поводу судебного разбирательства уклонились. Защитники же Химкинского леса считают странным тот факт, что подобный иск принят судом к рассмотрению. Говорит лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Абсолютно очевидно, что человек, который публично заявил на страницах федеральной прессы, что он специально спровоцировал эту ситуацию с экологами, что он специально нанимал бандформирование и потом спровоцировал атаку ОМОНа на людей, которые просто пытались защитить лес. И мы имели на это полное право, потому что никаких документов, соответствующих на вырубку у теплотехника, просто не было. И мне очень странно, что этот иск принят. И мне очень интересно, а будет ли среди ответчиков еще и Дмитрий Анатольевич Медведев, который, кстати говоря, тоже препятствует вырубке Химкинского леса.
Теплотехник подал иск к 11 физическим лицам. Помимо защитников Химкинского леса, среди них есть и журналисты. Корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко, которая оказалась в числе ответчиков, считает глупым подавать иск против журналистов, которые выполняют редакционное задание.
Вины я за собой не чувствую никакой, потому что я исполняла там свои журналистские обязанности и не делала ничего сверх этого. Я никаким образом не препятствовала этой вырубке, но единственное, что разве что своими статьями. Мне кажется, что этот иск ко мне как журналист, он достаточно глупый.
Защитники Химкинского леса говорят, что теплотехник пытался урегулировать отношения в досудебном порядке. Однако, по словам Евгении Чириковой, предложения истцов были неприемлемы.
На нас вышли юристы из теплотехника и предложили мировое соглашение, если мы не будем препятствовать их вырубке леса. Честно говоря, довольно странно сейчас это заявлять, когда вся страна ищет альтернативные варианты прокладки трасс. Я напоминаю, почему мы так боремся за наш Химкинский лес. Ну, потому что он отфильтровывает по 50 тысяч тонн пыли в год. То есть это 2000 тонны на человека. И вот куда вся эта пыль пойдет, если этот лес вырубить, а он неминуемо погибнет, если по нему трасса пройдет, угадайте с трех раз. И поэтому мне кажется, что судить надо как раз не людей, которые лес пытаются сохранить, а совсем других.
Экологи уже подготовили ряд возражений. Одно из главных – то, что срок действия государственного контракта теплотехника истек. Истцы же отвечают, что этот самый контракт продлен дополнительным соглашением сторон от 8 июля до 1 сентября 2010 года. Правда, следует напомнить, что строительство дороги 26 августа приостановил президент России Дмитрий Медведев. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии сегодня ночью совершено покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анквава. Он получил осколочные ранения. Соединенные Штаты приветствовали решение России не поставлять Ирану зенитно-ракетные комплексы С-300. ГУВД Петербурга признала нетактичным и невежливым поведение прапорщика Вадима Байко, который оскорблял и избивал демонстрантов во время разгона оппозиционной акции 31 июля. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 98 копеек, евро 41 рубль 22 копейки. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Намерения оппозиционных организаций «Ротфронт», «Родина. Здравый смысл» и «Другая Россия» создать коалицию под названием «Российская оппозиция» обсуждают политики Эдуард Лимонов, Виктор Тюлькин и политолог Валерий Хомяков. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут сегодня на Радио Свобода.
А сейчас продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит конференция, которая носит название «Саммит тысячелетия». На него собрались главы государств и правительств, министры 140 стран. Главная тема обсуждения – борьба с бедностью. В России, по официальным данным, уровень бедности составляет 14%. Что стоит за этой цифрой? Мой коллега Андрей Шары беседовал с доктором экономических наук, профессором Людмилой Ржаницыной.
Вот у нас принимается так называемый нормативный метод определения бедности. Что это такое? Это выстраивается такая потребительская корзина, минимальная, по нормам, которые, например, нормы питания определяются специальным институтом питания. Все остальное тоже по всяким обследованиям и исследованиям. Но речь идет о том, что самые маленькие нормы, которые позволяют поддерживать физиологическую жизнедеятельность.
А какие это нормы конкретно?
Я недавно смотрела норму на детей. Это 33 килограмма мяса в год. 55 килограммов фруктов в год. Это трое ботиночек на 2 года. Ну, это очень маленькие нормы.
Много таких людей в России?
По официальным данным, таких людей в России примерно сейчас 14%. Если вы умножите на 141 миллион, то получается порядка 16-17 миллионов таких людей.
Это много, если мы говорим, скажем, о развитых странах?
Понимаете, вот такое сравнение совершенно невозможно, потому что та черта бедности или тот норматив бедности, который принимается в той или иной стране, он относительный, а не абсолютный, и зависит от уровня жизни. Понятно, да? Можно сказать, что доля бедных в Америке такая же, как у нас. Но вы же понимаете, что уровень жизни в Америке не сопоставим с нашим уровнем жизни. Есть такой международный норматив, когда уже совсем бедные страны живут на доллар в день на человека. А нам считается, что мы должны жить на 4 доллара в день на человека. Посчитайте, пожалуйста. Вы знаете, так любопытно, казалось бы, можно было бы всем прибавить до прожиточного минимума. Вот то, что сделали сейчас для пенсионеров. Пенсионерам сейчас установили систему, что в каждом регионе определяется вот этот прожиточный минимум. И дальше, если вы пенсию плюс всякие льготы, которые вы получаете, ваш доход не дотягивает до прожиточного минимума в этом регионе, вам выплачивается либо региональная надбавка, либо федеральное пособие специально. Но вопрос-то в том, как вы считаете этот прожиточный минимум. Вот я смотрела, прожиточный минимум пенсионеров – это 4300 рублей. Вы можете себе представить вообще, как в эту цифру можно укладываться?
Число бедных людей, согласно вот этой методологии, о которой вы говорите, растет в последние годы или уменьшается?
Уменьшается. Ну, во-первых, говоря честно, у нас 2000 года все-таки до 2008 шел рост уровня жизни, правда, да? Естественно, тогда становилось меньше бедных. Сейчас ситуацию надо оценить несколько более строго, потому что начался рост цен потребительских. Ужас наших пенсионеров и наших малообеспеченных – это квартплата. Сказать, что у нас благополучно с бедностью, я просто не могу.
Какие-то данные по ситуации в регионах. Где самые бедные в России регионы?
Национальные республики. Типа Тыва, Республика Алтай. Вот такие вот, это самые бедные регионы. Кавказские регионы тоже относятся к очень бедным, но я как-то не согласна внутренне с этим делом, потому что вижу, реальный уровень жизни у них, конечно, выше. Просто очень плохая статистика.
Ваши исследования каким-то образом при разработке программ по борьбе с бедностью в России используются или нет? Вот вы получаете какие-то заказы от государственных органов, которые вам говорят: дорогие ученые, дорогой профессор, научите нас бороться с бедностью.
Давно уже ученых так не спрашивают. В лучшем случае ученым задают вопросы: будьте любезны, опишите картину, то есть проанализируйте ее. Что касается предложений, то целая группа ученых, которые постоянно занимаются бедностью, это, мне кажется, что столько вложений в изучение бедности, если бы эти деньги были направлены самим бедным, это было бы совсем неплохо. Все мы знаем про бедность, все. Ее структуру, кто как живет, ее статистику. А вот вопрос действительно политический, как с ней бороться. В этом смысле наши ученые делятся на 2 группы, если спросить их мнение. Первая группа считает, вот академическая наука, которую я представляю, говорит, что самое главное – бороться с экономической бедностью. Что это такое? Это бороться с низкими заработной платой. У нас недооцененная цена рабочей силы. У нас очень низкая относительно цена рабочей силы. Поэтому, естественно, человек не может самообеспечиваться, содержать себя и ребенка достойно, потому что все-таки есть объективные, так сказать, потребности, которые удовлетворять надо, то в этой категории экономической бедности. ну, естественно, низкоквалифицированные работники, значительная часть одиноких матерей, люди, которые получают пособие по безработице, ну и, конечно, это бюджетники, врачи, учителя и же с ними, зарплата которых изначально ориентируется на эту минимальную зарплату, как фиксированную государственную заработную плату. Да, есть вторая точка зрения, что заплатим пособие, возьмем на социальное обеспечение, и это будет решение проблемы бедности. Но тогда нельзя говорить ни о каком развитии, сами понимаете. Потому что развитие только тогда, когда человек сам обеспечивается, сам зарабатывает.
Как быть с российской национальной гордостью? Вот великая держава, все дела. С какими странами все-таки сопоставима Россия? Вот в ряду каких стран она стоит с точки зрения бедности?
Есть так называемый индекс человеческого развития, который считает ООН во всем мире. Мы там что-то такое 61-й, 59-й, 60-й, это безумно далекие, понимаете, какая штука. Мне даже страшно назвать наших соседей. Это какие-то африканские страны, которые мы никак уж не представляем себя слишком успешными.
В эфире «Радио Свобода» была доктор экономических наук Людмила Ржаницына. На саммите тысячелетия ООН обсуждаются пути борьбы с бедностью. И вот на этой же конференции, на саммите тысячелетия, президент США Барак Обама сказал, что в этой самой борьбе с бедностью важно не поощрять иждивенчество. Это одна из тем второй, первой части обозрения «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты не оставят в беде тех, кому требуется помощь, заверяет мир президент Обама. Санкции в наказание за санкции. Выигрышем может оказаться Иран. Война Обамы. Сенсационные разоблачения в новой книге легендарного журналиста. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Обама выступил с важной речью в штаб-квартире Объединенных Наций в Нью-Йорке, где проходит очередной саммит тысячелетия, рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама предупредил, что работая по старинке, мировое сообщество не достигнет к 2015 году намеченных ООН грандиозных целей по борьбе с бедностью и голодом в развивающемся мире, а также по улучшению здравоохранения. Если международное сообщество лишь продолжит действовать по прежнему шаблону, мы можем в чем-то добиться определенного умеренного прогресса, но мы провалим выполнение многих задач в сфере развития. Обращаясь к мировым лидерам, Обама представил новую стратегию оказания международной помощи. Основной посыл Обамы таков. Соединенные Штаты хотят помогать странам, которые, в свою очередь, хотят помогать сами себе. США не будут предоставлять помощь, направленную на кратковременное смягчение ситуации, если это не будет сопровождаться реформированием самого общества в этих странах. Это не развитие, это иждивенчество. И мы должны разорвать этот порочный круг. Вместо того, чтобы просто помогать бедным, мы должны предложить странам и народам путь к выходу из бедности. Новый подход Соединенных Штатов к оказанию международной помощи будет более избирательным и точечным. После определения стран и географических регионов, в которых существуют оптимальные условия для устойчивого экономического роста, там будут реализовываться новаторские пилотные проекты, такие как вакцинация против тропических болезней, снабжение погодостойкими семенами и развитие экологически чистой энергетики. Мы будем искать партнеров, которые желают увеличивать свой собственный потенциал для того, чтобы он служил их народу. Мы будем добиваться такого развития, которое является устойчивым. Обама сказал, что идеальными кандидатами для американской помощи будут считаться страны, находящиеся на этапе перехода от войны к миру и от авторитаризма к демократии. Средства американских налогоплательщиков теперь будут направляться в помощь странам с ответственным государственным управлением, правовым регулированием, где транспарентны общественные институты и соблюдаются права человека. По словам американского президента, длительный опыт указывает на то, что демократия и экономический рост идут рука об руку.
Рассказывал Алан Давыдов. К чему могут привести попытки Бразилии, России, Индии и Китая добиться осуждения Генеральной Ассамблеи ООН тех стран, которые вводят санкции, не получившие одобрение ООН? Скорее всего, ни к чему, кроме громких риторических заявлений на различных ООНовских форумах, считают профессиональные дипломаты. Но этот демарш может вдохновить Тегеран на дальнейшее сопротивление международному давлению, сопротивление, которое может привести к крайне неприятным последствиям. Такова суть комментариев, последовавших за неожиданным заявлением министра иностранных дел Бразилии о том, что четверка стран намерена предложить Генеральной Ассамблее принять резолюцию с осуждением действий тех, кто вводит санкции без одобрения Совета Безопасности ООН. Резолюции Генеральной Ассамблеи – документы чисто декларативные, они не имеют практической силы. По словам американских экспертов, опаснее слова, пафос противников санкций. Одним из первых, кто задал тон нарождающемуся противостоянию, был министр иностранных дел России Сергей Лавров, сделавший такое предупреждение во время своего выступления в ООН во вторник.
В то же время не можем не выразить серьезной озабоченности сохраняющейся практики односторонних мер принуждения, волюнтаристски вводимых отдельными государствами против тех или иных развивающихся стран, сверх того, что предусмотрено в Уставе ООН и в решениях Совета Безопасности. По нашему убеждению, подобная практика противоречит усилиям по достижению цели развития тысячелетия и должна быть прекращена.
Мой собеседник, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер, считает, что такая крайне необычная в дипломатической практике акция четверки стран не приведет к конкретным результатам, но она может быть контрпродуктивной. Она не способствует сплочению усилий тех, кто пытается оказать давление на Тегеран. Тегеран наверняка воспримет этот демарш как свидетельство раскола в рядах международного сообщества. Тот факт, что два постоянных члена Совета Безопасности участвуют в нем, не очень хороший знак. Четыре страны направляют стрелы своей критики в ложном направлении. Вместо того, чтобы оказывать давление на Иран, отказывающиеся выполнять резолюции ООН, они выступают против США и Европейского Союза, которые ввели дополнительные санкции. Я сильно опасаюсь, что режим Ахмадинеджада воспримет этот демарш как подтверждение того, что ему предоставлена большая свобода продолжать делать то, что он делает. Для критиков российского курса президента Обамы эта акция России, Бразилии, Китая и Индии наверняка будет подтверждением сомнений по поводу работоспособности стратегии перезагрузки двусторонних отношений. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Это будет специальный выпуск о судьбе писателя Бориса Лунина. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Государственная дума приступила к рассмотрению президентского проекта закона о безопасности. Считаете ли вы, что живете в безопасной стране? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И с ответом на вопрос, считаете ли вы, что живете в безопасной стране, минут через 5-7 можно будет звонить по телефону 8-800-222-12. Ну а сейчас несколько ответов на наш вопрос, которые пришли нам на пейджер и смс-сообщениями. Владимир Михайлович пишет из Ульяновска. «Живу в страхе за детей и внуков. Нынешний режим путиноидов защищает только себя. Их гнать надо». Роза пишет, нас могут взорвать, отнять квартиру и выбросить на улицу. В поликлиниках нас не лечат, мы не можем обратиться в суд, в такой стране мы живем. Мы спрашиваем сегодня слушателей, считаете ли вы, что живете в безопасной стране? И нам отвечает Николай Борода, я жил в безопасности, когда жил в Советском Союзе. Сейчас человека ожидают опасности на каждом шагу. А Борис пишет, главную опасность для нашей страны представляет международный терроризм, который приходит к нам через открытые границы с бывшими союзными республиками. Пока мы не наведем порядок на нашей границе, верить в безопасность страны невозможно. Не может быть безопасной квартиры, если на дверях нет замка. Напомню, это мнение Бориса. Так наши слушатели начали отвечать на вопрос, считаете ли вы, что живете в безопасной стране. Больше мнений мы узнаем уже совсем скоро. Во второй половине этого часа. Ну, а пока еще один ответ от Лоры. У нас нет милиции, одни бандиты, нет медицины. Если у вас нет денег, вас никто не будет лечить. Я должна каждый день обзвонить всех своих детей и внуков. Я боюсь, что с ними что-нибудь случилось. Итак, отвечаем сегодня на вопрос. Считаете ли вы, что живете в безопасной стране? Об этом совсем скоро. А сейчас в Москве 8:30. И утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии сегодня ночью совершено покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анквава. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, неизвестные из гранатомета обстреляли дом в селе Лыхны Гудаутского района, где проживает вице-президент. Он получил осколочные ранения, его жизни ничто не угрожает. На месте работает следственная группа. Соединенные Штаты приветствовали решение России не поставлять Ирану зенитно-ракетные комплексы С-300 и другие виды вооружений в связи с введением Советом Безопасности ООН новых санкций против Тегерана. Савеловский суд Москвы рассмотрит сегодня иск фирмы «Теплотехник» к защитникам Химкинского леса. Фирма является подрядчиком на строительстве новой автотрассы Москва-Петербург, которая может пройти через Химкинский лес. В Казбековском районе Дагестана в среду вечером в результате вооруженного инцидента погибли 3 человека, в том числе 2 милиционера. При взрыве в городе Махабад на северо-западе Ирана в среду, по уточненным данным, погибли 12 человек, 75 получили ранения. Власти обвинили в организации теракта контрреволюционные элементы. Власти Израиля подвергли критике выводы экспертов ООН о том, что в ходе операции у берегов сектора Газа 31 мая этого года израильские военные нарушили международные гуманитарные нормы и права человека. Президент США Барак Обама заявил об изменении подхода Вашингтона к вопросам оказания помощи бедным странам. По словам Обамы, США намерены поддерживать прежде всего страны, проявляющие стремление к реформам, борьбе с коррупцией и соблюдению прав человека. Премьер Госсовета КНР Вэн Зибао пообещал, что Китай выделит дополнительно 200 миллионов долларов в помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Ранее Китай выделил этой стране 47 миллионов долларов.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 10, переменная облачность, без осадков. В Петербурге плюс 16, переменной облачности тоже не дождливо. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне Государственная Дума приступила к рассмотрению президентского проекта закона о безопасности. Он призван заменить закон от 92-го года. Модернизированный закон о безопасности должен описывать основные принципы обеспечения этой самой безопасности государства во всех сферах, от военной, экономической до экологической и социальной. Закон о безопасности также закрепит распределение ответственности в этой сфере от президента до местного самоуправления. Насколько прямое отношение этот закон имеет к реальной безопасности, как ее понимает большинство людей, попытался выяснить Данила Гальперович.
Закон с коротко и грозно звучащим названием о безопасности был рассмотрен депутатами Государственной Думы довольно подробно, несмотря на то, что представитель президента в Госдуме Гарри Минх обосновывал необходимость принятия этого документа в основном техническими причинами. По его словам, ныне действующий закон о безопасности явно устарел, так как был принят в 92-м году.
Предусмотрено в статье 6 действующего закона, что законодательная основа обеспечения безопасности составляет Конституция РСФСР, то есть Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, что силы и средства обеспечения безопасности создаются и развиваются в соответствии с решениями Верховного Совета Российской Федерации. Это статья 12 и так далее. То есть эти примеры показывают, что сейчас закон о безопасности в редакции действующей, по сути дела, является актом, который практически невозможно применять.
Само понятие «безопасность» в законе не раскрывается, что сильно обеспокоило некоторых депутатов. Кроме того, критики документа отмечали в нем некоторые, по их мнению, несоответствия. Об одном из таких несоответствий говорит коммунист Николай Коломийцев.
В одном случае указывается, что это Совет Безопасности – конституционный совещательный орган, а в конце написано, что его решения являются обязательными. Не вступит это в противоречие с официальными решениями правительства, потому что, наверное, у каждого органа должен быть свой уровень полномочий. Если мы начнем и на Совете Безопасности, и на правительстве, и все обязательно, если они будут взаимоисключающими, то, в общем-то, наверное, от этого проку не будет.
Однако и Гарри Минх, и члены фракции «Единая Россия», защищавшие законопроект, объяснили, что все решения Совбеза России будут оформляться указами президента и, как следствие, станут для госструктур обязательными. Наиболее горячо вступился за право президента контролировать все, связанное с безопасностью, член фракции ЛДПР и политик, хорошо знакомый с проблемой терроризма, Андрей Луговой.
Этот закон принимается под президента, потому что президент в первую очередь у нас несет глобальную ответственность за безопасность граждан России. И мы за то, чтобы все, что касается безопасности, было максимально централизовано и субординировано, для того, чтобы решения, которые нужно принимать в вопросах безопасности, принимались быстро, решительно, твердо, мгновенно и без сопляжуйства.
Эксперты при этом говорят, что к реальной безопасности закон о ней имеет не так много отношения, как к администрированию кремлевских совещаний и аппаратному весу людей, рассаживающихся на заседаниях Совбеза за столом перед президентом России. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы, что живете в безопасной стране? Можно отвечать на этот вопрос смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Ну и прямо сейчас в студии включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Напомню вопрос. Считаете ли вы, что живете в безопасной стране? И напомню, что под безопасностью мы понимаем не только защищенность от посягательств на жизнь и здоровье, но и более широкие понятия, экономику, экологию, социальную сферу. Итак, считаете ли вы, что живете в безопасной стране? Первым до нас дозвонился Николай из Брянской области. О, простите, Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода. И доброе утро всем. У меня, вы знаете, язык не поворачивается сказать «да», что мы живем в безопасной стране. А наоборот, уж слишком опасной. Если этой опасностью является само государство и тем, кто рулит этим государством, где не только совершаются террористические акты, где не только грубо нарушаются права человека и конституция, а какой можно говорить безопасности, если человеческая жизнь в нынешней стране не стоит и ломаного гроша. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам. И я прочитаю одно из текстовых сообщений, пришедших нам от Марины. Наша страна безопасна только для государства, которое отделено от народа. Стоит только посмотреть, как ездят они по дорогам и берегут себя, как они защищены тысячами ОМОНа, чтобы никто даже не посмотрел на них. Они защищаются от народа, как от бандитов, а сами бандитами являются. Так Марина ответила на наш вопрос. Считаете ли вы, что живете в безопасной стране? Но мы продолжим телефонное общение. Николай из Мичуринска на связи. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, госпожа Назарец, на этот вопрос следующее. Во-первых, страна настолько милитаризирована, настолько жив вот этот комплекс осажденной крепости, что нынешние рябистские вот эти недоростки, они буквально сеют страх и создают атмосферу вот того, чтобы мы всего боялись, а на самом деле ни о какой безопасности речи не может быть. Правильно сказали предыдущие слушатели и те, кто вам писал на СМС. Они ограждают только себя. Все.
Спасибо. Это был ответ Николая из Мичуринска на наш вопрос. Считаете ли вы, что живете в безопасной стране? Спросим это же у Марины из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот все вот наши законодатели, которые там закон о безопасности создают, вся власть, ведь они их создают только для себя. Они при этом у них в голове нет, что у нас в государстве еще люди есть. Мы должны, конечно, руду добывать, мы должны там сеять хлеб, но жить могут только они. Вот вы посмотрите, кто-нибудь из них думает о том, что у нас творится на дорогах, что каждый день мы не можем не вернуться домой, потому что у нас собирают деньги. Но когда они едут по дорогам, у них там перекрыты все переулки.
Да, Марина, они у меня такое ощущение, что как раз именно ваше сообщение, или, по крайней мере, это была ваша тезка, и писала она тоже о ситуации на дорогах. Так наш слушатель отвечает на вопрос, считаете ли вы, что живете в безопасной стране. Продолжим разговор с Николаем из Мордовии.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно. Можно говорить, что теперь уже 21 век, друг друга, брат брата, сам все свои. Но, увы, как сказал Христос, враги человека домашние его. То есть свои внутренние, не то что международные террористы, а свои внутренние, московские, убивают журналистов, бьют по голове демонстрантов, демократов в Москве и в 21 веке. Потому и что-то сказать и об этой безопасности очень опасно, и не надо говорить, даже стыдно, что безопасно. Кругом без флюорографии не принимают врачи.
Понятно. Николай из Мордовии тоже не считает, что живет в безопасной стране. Не только он, но и кто-либо. Спасибо, Николай. И теперь слово тоже Николаю, но из Ростовской области.
Доброе утро.
Доброе утро.
За свободу в нашей стране невозможно говорить, потому что власти находятся мелковоенная хунта, самая страшная, которая испытывала все человечество. Вот. Лично меня вот несколько раз убивали, и сейчас я нахожусь также под угрозой.
Понятно. Николай в Ростовской области также не считает, что живет в безопасной стране. И лично ему, похоже, по его мнению, тоже что-то угрожает. Слушатели из Владикавказа у нас есть на связи, если я правильно поняла.
Да.
Здравствуйте. Считаете ли вы, что живете в безопасной стране?
Нет, вот как можно такой вопрос? Вы же сами прекрасно знаете, как можно считать, что живу при это, безопасности. Недавно же подорвали его. Как можно? Вы же сами знаете, что невозможно.
Да, я с вами могу согласиться в том, что...
Ну, а зачем задавать такие
утвердительный
вопросы?
Утвердительный ответ на этот вопрос сложно ожидать от жителя Кавказского региона. Итак, к разговору о том, считают ли наши слушатели, что они живут в безопасной стране, мы вернемся еще в нашей программе. Ну, а пока немного прервемся и перейдем к другим темам.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В этом году в России продано уже на 300 тысяч больше автомобилей, чем в прошлом, но докризисные показатели еще далеки. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Общий объем российской экономики в августе сократился на 0,4% к уровню июля, главным образом из-за падения производства в сельском хозяйстве, отмечает Министерство экономического развития. В июле, в свою очередь, ВВП России сократился на 0,3% к уровню июня. Сокращение объемов экономики в течение двух месяцев подряд отмечается впервые с лета прошлого года. Уровень безработицы в федеральных округах России отличается более чем в 3,5 раза. Как сообщила Федеральная служба статистики, в августе самый низкий уровень общей безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, 4,4%, был отмечен в Центральном федеральном округе, а самый высокий, 16%, в Северокавказском. В целом по России к концу августа уровень безработицы составил 6,9% общей численности экономически активного населения. В России в 2010 В этом году будет продано 1,7 миллиона новых автомобилей на общую сумму 60 миллиардов долларов, прогнозирует министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Для сравнения, в прошлом году в России, по данным аналитического агентства «Автостат», было продано почти 1,4 миллиона новых легковых автомобилей. Это вдвое меньше, чем годом ранее. Ресурсы зерна в России после сбора урожая нынешнего года составят до 90 миллионов тонн, прогнозирует министр сельского хозяйства Елена Скрыник, уточняя, что 26 миллионов тонн из этого объема придется на переходящие запасы. Таким образом, по ее словам, при ежегодном внутреннем потреблении на уровне 77 миллионов тонн Россия не только обеспечит внутренние потребности в зерне, но и создаст его запас. Доля просроченной задолженности по банковским кредитам частным лицам в России в августе сократилась на 0,03% пункта до 7,49%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов, не назвав общий объем задолженности. Доля просроченных кредитов корпоративному сектору, за исключением банков, за месяц сократилась на 0,06% пункта, составив к началу сентября 6,15%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии сегодня ночью совершено покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. Он получил осколочные ранения. Соединенные Штаты приветствовали решение России не поставлять Ирану зенитно-ракетные комплексы С-300. Савеловский суд Москвы рассмотрит сегодня иск фирмы «Теплотехник» к защитникам Химкинского леса. ГУВД Петербурга признала нетактичным и невежливым поведение прапорщика Вадима Бойко, который оскорблял и избивал демонстрантов во время разгона оппозиционной акции 31 июля. Президент США Барак Обама заявил об изменении подхода Вашингтона к вопросам оказания помощи бедным странам. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 98 копеек, евро 41 рубль 22 копейки. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто хозяин в Арктике?
Комментарии экспертов.
Журналист Владимир Гуревич. Будут ли успешными новые московские новости?
В блогах Свободы.
Людмила Телин. Юрий Лужков. Как тест для избирателя.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии я приветствую Елену Власенко. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня вы познакомите нас с содержанием свежей российской прессы.
Действительно. Одной из главных тем сегодняшней прессы – это то, что президент России утвердил санкции в отношении Ирана. Так, газета «Коммерсант» напоминает, что вчера президент Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН. И в этом документе детально расписаны беспрецедентно жесткие меры в отношении Ирана, которые обязалась принять Россия в рамках санкций, введенных против Тегерана этим летом. Во-первых, Медведев запретил передачу Ирану комплексов С-300, бронетехники, боевых самолетов, вертолетов и кораблей. Во-вторых, он обнародовал список иранцев, которых со вчерашнего дня следует считать персонами нон-грата, а вошли в него ученые и чиновники, связанные с иранской ядерной программой. Указ российского лидера, напоминает газета «Коммерсант», появился на фоне критики США решения Москвы поставить Сирии противокорабельные ракеты «Йехонт». Время новостей также уделяет много места этой теме. Публикация называется «Без комплексов». Россия поставила точку в длящейся с 2007 года эпопее вокруг поставки оружия одному из самых одиозных политических режимов в мире. Но, отмечает издание, тем не менее, в иранских СМИ появились сообщения, что Исламская Республика уже получила в обход России 4 установки С-300 российского производства. 2 от Белоруссии и еще 2 от неназванного государства. Чему еще посвящены сегодняшние публикации? Например, газета «Известия» публикует интервью с главой Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым. В середине 2030-х годов на каждого работающего россиянина будет приходиться по одному пенсионеру. Такие расчеты привел как раз Антон Дроздов в интервью «Известиям». Однако банкротство пенсионной системе не грозит, уверен Антон Дроздов. Во-первых, поможет накопительная система, во-вторых, реформа фонда, в-третьих, пенсионеров всегда подстрахует бюджет. Узнать, насколько убедительны доводы главы Пенсионного фонда России, можно в сегодняшнем номере газеты «Известия». Российская газета также уделяет внимание пенсионерам, но не обычным, а пенсионерам-чиновникам. Если кому-нибудь будет интересно, а это весьма любопытно, Российская газета публикует указ президента с полным перечнем должностей, работая на которых, как в Новой России, так еще и в советское время, чиновники получают право на пенсию за выслугу лет федеральных госслужащих. То есть о том, как будет хорошо или плохо жить с чиновником после того, как они покинут государственную службу, можно узнать в сегодняшнем номере «Российской газеты». Московский комсомолец предлагает читателям тему автомобильную. ГИБДД занялась просветлением, называется публикация. Штраф за чрезмерную тонировку стекол автомобилей увеличился в 5 раз. С сегодняшнего дня любителям рулить вслепую или как минимум в темном, пишет издание, придется платить не только больше, но и чаще. Причиной тому вступившие в законную силу поправки в административный кодекс. Согласно этим поправкам, увеличился штраф за чрезмерную тонировку стекол со 100 рублей до 500. Впрочем, эта квитанция покажется нарушителям милостью Божьей по сравнению с 15 сутками тюрьмы, на которые можно рассчитывать за повторную езду с затемненными стеклами. Сегодняшняя публикация в газете «Московский комсомолец» ГИБДД занялась просветлением. Газета «Ведомости» пишет о сценарии проведения реформы следствия. Вслед за реформой милиции начинается реформа следствия. Создание единого следственного органа может пройти в два этапа. Первым шагом станет выделение Следственного комитета при прокуратуре из состава Генеральной прокуратуры в качестве самостоятельного органа. Газета «Ведомости» напоминает, что сегодня президент Медведев обсудит с руководителями силовых ведомств закон о полиции. Источник в правоохранительных органах не исключает, что при обсуждении новой структуры МВД будет принято принципиальное решение и о возможности создания единого Следственного комитета. Эта газета «Ведомости», публикация называется «Отойти от чайки». А газета, независимая газета, обращает внимание читателей на то, что отопительный сезон может не начаться. Так и называется публикация. Некоторые российские города рискуют остаться этой зимой без тепла. Такой вывод вчера сделали члены общественной палаты. Они встревожены ростом задолженности перед поставщиками коммунальных услуг со стороны управляющих компаний. Эти компании пользуются несовершенством нового жилищного кодекса и недобросовестно распоряжаются полученными от населения средствами, утверждает независимая газета. Наконец, на что еще обращают внимание сегодняшние газеты – эта публикация в газете «Коммерсант» называется «Государственно-церковный приход. Церковное имущество отдадут с оговорками». Госдума вчера приняла в первом чтении законопроект о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. Разработчики законопроекта, который вызвал острую критику музейного сообщества, учли замечания противников передачи церкви всего ранее принадлежащего ей имущества, запретив возвращать религиозным организациям предметы культа из музейного и архивного фондов России. Представители музейного сообщества считают, что этого мало, а Российская православная церковь добивается государственного финансирования на содержание передаваемых объектов. Название публикации «Государственно-церковный приход», газета «Коммерсант».
Ирина Власенко читает сегодня российские газеты. Подробности некоторых публикаций еще последуют в нашем эфире. Так что, Елена, не прощаемся. До встречи в этой студии.
До встречи.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Московские власти выступили за принятие специального регионального закона о градостроительном проектировании. Главный архитектор столицы Александр Кузьмин, объясняя важность такого закона, упирал на то, что градостроительное проектирование по специальному закону – это основа комфортного проживания москвичей. Критики градостроительной политики московских властей недоумевают, почему столь полезный закон решено писать уже после того, как принят генплан Москвы. Как раз накануне состоялось заседание Мосгорсуда по иску партии «Яблоко» к столичной мэрии и Мосгордуме об отмене генерального плана Москвы на период до 2025 года. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Карен Агамиров.
Проект закона города Москвы о нормах и правилах градостроительного проектирования, убеждал Александр Кузьмин, гарантирует москвичам комфортное проживание. Он предусматривает доступность для населения объектов и комплексов социальной инфраструктуры, озелененных территорий, комплексность транспортного обслуживания и инженерного обеспечения, комплексность застройки и благоустройства жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных территорий.
У нас работает генеральный план города Москвы. Почему нужны нормы и правила, когда у нас с вами есть генеральный план? Потому что именно от норм и правил зависит жизнь конкретной территории. То есть генеральный план определил возможность развития той или иной функции на разных территориях города, определил емкость, которая связана с транспортным развитием города, с инженерным развитием, учел такие вопросы из смежных законодательств, как охрана исторического наследия, а теперь от каждой территории мы должны обезопасить жителей и обеспечить им комфорт. Причем комфорты, если можно сказать, трех видов. Первый комфорт – это доступность транспортная. Мы на своих нормах и правилах говорим, те, в основном, минуты, которые мы должны обеспечить жителям в рамках реализации генерального плана до различных видов объекта. Второе – это комфорт проезда. То есть это те вопросы, которые связаны, как должна развиваться улично-дорожная сеть. Третий вопрос – Инженерное обеспечение. Это тоже касается комфорта нашего с вами, потому что мы знаем, что без инженерии, когда что-нибудь случается с ней на той или иной территории, это полная беда. И очень важны такие показатели, как показатели по обеспечению соцкульбытом жителей. Это, в первую очередь, касается детских садов, это касается школ, это касается поликлиник.
В то же самое время, когда главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заверял журналистов в том, что градостроительство поставлено на службу людям и их комфортному проживанию, в Мосгорсуде проходило заседание по иску партии «Яблоко» к мэрии и Мосгордуме об отмене генерального плана Москвы на период до 2025 года, в котором, по убеждению лидера «Яблока» Сергея Митрохина, ничего комфортного для населения нет.
На самом деле даже как-то неудобно комментировать эту ситуацию, в которую попал господин Кузьмин и Москва архитектуры вместе с ним и все правительство Москвы. Дело в том, что данный закон об основах градостроительного проектирования должен приниматься до генерального плана. Генеральный план должен быть основан как раз на тех нормативах, которые должны содержаться в соответствующем законе. Одно из нарушений, о котором мы говорим в своем иске против генплана Москвы, как раз в этом и заключается, что последовательность принятия важнейших для жизни города документов нарушена. Телега поставлена впереди лошади. Огромное количество площадей отдается под коммерческую застройку. Опять эти офисно-деловые центры бесконечные, при которых не удосуживаются и нормальной парковки даже сделать. То есть машинами загромождается все пространство. Где пространство, на котором мы будем строить развязки, новые дороги для того, чтобы разгрузить пробки. И ничего этого нет в генеральном плане. Развитие транспортной сети там крайне недостаточно. Идет сокращение зеленых зон. Мы это доказываем в своем иске. Количество зарезервированных новых охраняемых природных территорий уменьшается по сравнению с ранее принятыми решениями. Угроза окончательного уничтожения нависла над исторической застройкой, потому что зоны исторической застройки объявляются территориями реорганизации. Стоит старый особняк, допустим, и там реорганизация. Что это означает на самом деле? Что его просто снесут, и в лучшем случае вместо него построить какой-то новодел. Ну и теперь вот возвращаясь к комфортному проживанию москвичей, о чем говорил господин Кузьмин. Возьмем спальные районы. По генеральному плану там практически везде, в зонах вот этих, где сегодня находятся многоэтажки, идет увеличение высотности и плотности застройки. То есть практически все районы будут затронуты какими-то дополнительными строительными объектами. Это та же самая точная застройка, с которой мы боролись и не безуспешно довольно долго. Но сейчас она грозит вернуться нам уже через генплан. Это повышение высотности, то есть для соседних домов это нарушение инсоляции, затемнение квартир. Весь прочий букет удовольствий, с которыми не раз москвичи уже сталкивались. Что здесь комфортного, я не вижу. Если генплан не удастся отменить и коренным образом переработать, то Москва окончательно превратится в каменные джунгли, душегубку. В ней надо будет снимать фильмы про грядущий апокалипсис. Лучшего места на планете, наверное, будет трудно найти.
Предупреждает Сергей Митрохин. Градостроительное проектирование глазами Москомархитектуры и общественности. Карен Акамиров, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Считаете ли вы, что живете в безопасной стране? Госдума рассматривает законопроект о безопасности. После выпуска новостей сегодня в Верховном суде дело о покушении на Ису и Мадаева. Что, кроме соперничества кланов, сегодня может дестабилизировать ситуацию в Чечне? Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главной целью третьего тысячелетия должно быть установление нового порядка.
Прокурдская партия мира и демократии призвала все курдское население страны провести акцию гражданского
недоверия. Представлял кандидатуру Василия Юрченко, бывший губернатор.
Да, это дело такое очень небезопасное.
Ставят памятник агрессору, причем с православным крестом. Ведь эти люди шли не с крестом, а с серпом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».